Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня в студии телеканала «Союз» в Екатеринбурге мы принимаем профессора Московской духовной академии, доктора богословия Алексея Ильича Осипова. Алексей Ильич, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать здесь.
Добрый день. Взаимно.
Алексей Ильич, ваш духовный наставник, игумен Никон Воробьев, писал: «Такие дивные книги у святых отцов, и разве можно вместо них читать всякую макулатуру под видом духовной литературы? Но литературы нынче море. Как в нем сориентироваться? Каких критериев вы посоветовали бы придерживаться?»
Ну, первое, о чем мне хочется сказать. Я всегда, когда слышу, вот, например, такие фразы: «Я ученик такого-то», я прихожу в ужас. От чего прихожу в ужас? Вдруг такой какого-то великого человека или святого, и я ученик. Представляете, кто я? Поэтому первое, о чем мне хотелось сказать, что я совсем не ученик. Правда, я был знаком достаточно хорошо, близко, но, к сожалению, совсем не ученик.
Ну, как человек, который был хорошо и близко знаком с игуменом Никоном, вы могли бы что-то рассказать о нем?
Вот это позиции? Вопрос чрезвычайно важный, особенно в наше время, когда сейчас действительно, как вы сказали, море литературы, и в частности касающиеся и вопросов духовной жизни. К сожалению, очень часто пишут книги от своего ума. Это первое. И тогда уже более-менее ясно, что может написать человек. Второе. Когда люди пишут книги, кажется, они что-то такое и читали, но опять-таки воспринимают это и понимают это не на основе святоотеческого, я бы сказал, духовного опыта, а в своем просто чисто личностном восприятии, которое гораздо больше соответствует, может быть, протестантскому известному тезису «Sola Scriptura», то есть только Писание. Вот, Евангелие говорит так, и уже все. Это второй такой момент, тоже очень серьезный. И, конечно, третий, никуда от этого не денешься. Часто этим занимаются люди, которые не имеют никакого богословского образования, но это иногда очень ревностные и искренние даже, но неофиты, которые горят желанием, конечно, проповедовать Евангелие по всему миру. Но знания их очень ограничены, и поэтому тоже часто те книги, которые они пишут, они очень далеки, далеки от того, о чем действительно вот говорил игумен Никон и от чего он предупреждал. Очень хороший у вас вопрос о критериях, которыми мы должны бы руководствоваться в оценке той или иной литературы, касающейся вопросов христианской жизни. Первый критерий, конечно, такой очень очевидный и для всех, по-моему, так сказать, ну, ясный. Это на что ссылается этот человек, когда пишет? Например, я еду в машине, меня везут куда-то, я смотрю, рядом лежит, валяется, нет, лежит книга очень известного современного одного человека, правда, он уже скончался, очень известного человека, которого я, кстати, тоже немножко знал. Ну, я взял эту книгу и беру. На что я обратил внимание? Читаю страницу. 5 раз на этой странице «я». Я так заинтересовался, но думаю, интересно. Начал перелистывать, знаете, сразу целыми десятками страниц. Я, оказывается, всюду смотрю. Я, мне, обо мне, ко мне. Первый момент очень серьезный. Я думаю, что если бы такую книгу представить на анализ к какому-то даже психиатру, он бы, наверное, сказал: да, здесь ярко выраженный эгоцентризм. С точки зрения духовной, тут ярко выраженная духовная, ну, сказать, ограниченность – это слишком мягко, на самом деле более глубоко. Весь сконцентрирован действительно на себе. Второй момент. Также листаю книгу. Нигде святых отцов. Нигде. Человек очень хорошо пишет, гладко очень говорит, очень гладко говорит и достаточно увлекательно даже пишет. Но пишет человек, который такие вещи нравственного порядка, которые общеизвестны, нравственные порядки, с которыми согласится представитель любой другой религии и даже никакой религии, того же атеизма. Ну, действительно, многие нравственные положения, они же, так сказать, ну, они на виду. Вот это очень яркий такой показатель. Один из ярких показателей того, как нужно быть осторожным в наше время, когда мы берем литературу, кажется, касающуюся вопросов православия, христианской жизни, христианской веры. Не забывать. Многие люди просто не предают или забывают об этом критерии. А это критерии чрезвычайно важные. Еще один критерий, носящий, может быть, несколько более узкий характер, но очень важный. Представьте себе, что пишет какие-то работы монах. Неважно, какой он там, просто монах, священник, митрополит, это не имеет значения. Главное, что это монах. 20 век. И вдруг смотришь. Нигде ни одной ссылки на святителя Игнатия Брянчанинова. Я почему, вы скажете, а почему Игнатия Брянчанинова, а почему бы не кого-нибудь другого? Я вам скажу по очень простой причине. Посмотрите, как его характеризовали, например, такие всем известные оптинские подвижники, которые теперь, кстати, канонизированы, как, например, Макарий Оптинский, говорит, это великий ум. Об Игнатии Брянчанинове, который был бы, у нас был бы свой собственный Арсений, если бы, дальше он выражается, не пошел бы другой дорогой. На самом деле, о чем речь идет? Если бы не взяли, что называется, вот, за ворот, и не поставили туда, куда он никак не хотел. Он хотел уединения, а его поставили в шумную Сергиевую обитель для того, чтобы он ее поднял до уровня первоклассного монастыря. Так? Это Макарий Оптинский. Варсонофий Оптинский. О чем пишет? Прямо называет. Это ангельский ум. Когда его хоронили, Игнатия Брянчанинова, то ангелы пели «Дори носимо чинми». Вы представляете? Третий, опять ученик уже теперь Варсонофия Великого, Никон, преподобный Никон Беляев, Оптинский. Он называет сочинение Игнатия Брянчанинова «Азбукой духовной жизни». Когда его в советское время арестовали, то он просил, еще была какая-то возможность, лазейки, и просил передать ему не что-нибудь, а пятый том Игнатия Брянчанинова «Приношение современному монашеству». Да, он делал на полях примечания, которые, кстати, замечательны, и они хранятся, где он просто восхваляет его и даже произносит такие вещи, которые для многих, ну, нас, которые мало понимаем, конечно, мы, наш уровень совсем не тот, но даже такие примечания делает, что, конечно, сочинение Игнатия – это, конечно, много выше, чем даже сочинение тогда еще епископа Феофана Затворника. Представляете? Я уже не хочу, так сказать, ну, особенно говорить, но только упомяну, что очень известная подвижница, игуменья Арсения, настоятельница одного из монастырей Усть-Медведицкого женского монастыря, она скончалась в 1903 году. Игумен, схи-игумен Иоанн Валаамский, у которого начался процесс канонизации, но не знаю, сколько времени это протянется, финляндской этой церкви, да. Его письма его всем известны, как письма Валаамского старца. Это действительно духовный человек. Игумен Никон, который говорит, нет лучшего учителя до нашего времени духовной жизни, чем святитель Игнатий, просто нет. И опять, кстати, ничего не зная о замечании Никона Беляева, тоже говорит, творение епископа Феофана по сравнению с творениями епископа Игнатия – это сочинение школьника по сравнению с сочинениями, с творениями профессора. Даже такие вещи говорит. Ну, а Ян Кристианкин, который вот год, кстати, юбилейный, он как пишет, он святитель Игнатий, читайте Игнатия Брянчанинова, изучайте его, вы найдете ответы на свою духовную жизнь, на все эти вопросы. И он, знаете, экспрессивный такой человек, читайте его. Я к чему это говорю? Вы только посмотрите, сколько я назвал фигур. Причем не каких-нибудь, не каких-то богословов, знаете ли, которые защитили какие-то, знаете ли, свои работы по отвлеченным богословским темам. А это все люди, которые действительно, можно сказать, жили святой жизнью и заслуживают всякого доверия. А они как высоко ставили его авторитет, святителя Игнатия, в каком качестве? Как наставника духовной жизни. И вот вдруг вы листаете книжку, как он действительно монах, все, и ни одной даже цитаты. О чем это говорит? Неужели ни о чем не говорит? В 20 веке, когда сочинения изданы, когда все это знают, и вдруг ничего. Вот тоже критерий, причем очень серьезный критерий, потому что это опять-таки показатель того, насколько данный автор действительно разбирается в вопросах духовной жизни. Но, кроме того, я сказал, так сказать, о внешней стороне, о внешних критериях. А было бы чрезвычайно важно поговорить и о критериях, ну, я бы сказал, уже касающихся непосредственно духовной жизни. Если мы обратимся к реалиям духовной жизни нашего народа настоящего времени, то мы в основном с горечью даже отметить, на что ориентируется наш народ, чего он ищет, где видит святость. Причем эта оценка носит абсолютно объективный характер. Достаточно посмотреть хотя бы туда, где мы увидим громадные очереди, которые стоят там, стоят к этому живому или усопшему, или мощам этого человека святого. С чем они стоят? Приходится много раз говорить, да. Возьмите диктофончик и поспрашивайте одного, десятого, пятидесятого, сотого, с чем вы стоите, что вас беспокоит, что интересует.
Это делаем, Алексей Ильич, и спрашиваем.
Да, и, наверное, вы редко найдете, встретите человека, или найдете, или скажете, который, я вот стою и молюсь, чтобы избавиться от зависти. От зависти? Вы? Ой, как интересно. Слушай, до этого я просил 99. Они от всяких скорбей житейских стоят, а не от того, что от тщеславия, от неприязни, редчайшие явления. Все ищут чудес, чудес и прозорливости. А что является, по учению святых отцов, первым признаком того, что можно назвать пробуждением духа человека? Первый признак, самый важный. Его великолепно выразил преподобный Петр Дамаскин. Я просто одного привожу. Об этом пишут сплошь, а не все. Он пишет, первым признаком начинающегося здравия души является все большее видение своих грехов. Интересно, Сесой Великий, когда к нему пришел один монах и сказал, что «Отче, я имею непрестанную память Божию», что он ответил этому монаху, это невелико, подумайте, это невелико. Непрестанная молитва даже невелико. А велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари. Поразительный. Это критерий. То есть критерий не чудотворность даже того или иного, не прозорливость ни в коем случае, а вот тот подвиг духовной жизни, который приводит человека к видению и следует к смирению. Смирению, и, если хотите, даже убеганию от всякой славы, от всякой известности и уж, конечно, от того, чтобы принимать там тысячи паломников. Сотни. Вот эти вот некоторые такие критерии, они дают возможность нам судить и о содержании той или иной книги. Книга, в которой действительно речь идет все-таки о смирении, о необходимости следования научениям святых отцов, о необходимости видения своей греховности, о том, что это является истинным критерием духовной жизни. Отсюда и покаяние. Так, это уже говорит, да, здесь кажется... Кажется, верное направление. Хотя и здесь бывают вещи очень непростые, но все же. Вот так же я мог бы сказать о критериях, да, на которые вот обращал он внимание и говорил, а люди чего ищут? Чудес, прозорливости и того, что батюшка, батюшка, вот у меня коровка молочка не дает. Ну, вот тебе просворочка, вот тебе маслица, да вот тебе то-то, иди. А, кстати, почему я этот пример привожу? Потому что к нему на моих глазах подошла одна женщина и начала жаловаться. Ну, пришла, зачем? А он и ответил, игумен Никон, коровка мало, молочка дает, да? А ты, матушка, водичку подливала в молоко? Да. Так вот, знай, сейчас ты говоришь, поменьше дает, вообще не будет давать, если ты продолжишь. Покайся и постарайся расплатиться со всеми, кому ты это так делала. Она-то ждала. Сейчас скажет, что в среду в 5 часов там вечера помажь коровку маслицем. Да, а в субботу съешь просворочки сама или так далее. А батюшка вместо этого видит, что это ей говорит. Покайся. Ой, как неинтересно, правда же? Вот такие вот критерии, да, критерии, да, они очень важны. Произошло, это давным-давно, смещение с вопросов, касающихся нашего сердца, нашей души, все на внешнюю сторону христианства. Вам надо сходить вот туда-то, в такое-то святое-то место, отслужить молебен перед такой-то иконой, прочитать вот такие-то молитвы. Самое главное, обратить внимание – делать все, что угодно, только не коснуться своих страстей. Вот оказывается, что... А мы же прекрасно знаем, что, например, избавиться от зависти – это, наверное, 1 000 000 раз сложнее, да скорее гору свернешь лопатой, чем это. И вот такое смещение, все язычество, оно на что направлено? Это внешнее, эту сторону и только. А христианство... Христиан, блаженное, чистое сердце. Вот великий критерий в оценке литературы. Примерно вот такой он говорил.
Спасибо, Алексей Ильич. Тогда, наверное, можно попросить еще совета. Если человек и хотел бы полюбить чтение святых отцов, но увлекается чем-то более легким и пустым, как можно приучить себя, определить ли себе какое-то ежедневное правило, какое-то время на это выделять, молиться тому святому, чью книгу читаешь? Может быть, у вас тоже было, когда вам не хотелось читать нужные книги? Вы же как-то этот вопрос решали?
Ни за что не скажу.
Хорошо, тогда вот по советам
игумена
Никона. Как
только вы станете священницей, приду к вам на покаяние обязательно. А сейчас ни за что не скажу. Я всегда был на небесах. У меня никогда ничего подобного не было. Ну что вы? Как это вы могли подумать обо мне такое?
Я предположила, простите. А тем, кто на земле, им чего?
Ах, вот те, кто на земле. Да, что им? Первое, что обычно советуют, нельзя рекомендовать литературу не по уровню, о чем идет речь. Например, валаамский старец Иоанн пишет одной особе. Ты вот читаешь там главу 7 гимнов Симеона Нового Богослова. Куда же ты лезешь своим умишко? Он же пишет о жизни созерцательной. Один подвижник прямо сказал, эту книжку возьми и положи на самое дно своего сундука. Слышите? Или говорит, «Калли стаката фигиота, и не вздумай читать не твоего-то уровня жизни». Видите, какие вещи. Оказывается, даже здесь надо знать, какую литературу можно читать. Вот если говорить о том, о чем вы спрашиваете, то, мне кажется, для нашего времени вот эти вот письма Валаамского старца, например, или игумена Никона, это самое простое, доступное, главное, доступное и понятное. Никаких здесь нет заоблачных высот, ни о какой созерцательной жизни, что, кстати, для нашего уровня это не только опасно, это просто губительно. Ничего нет. Здесь просто они пишут о том, чем мы должны заниматься. Но я понимаю, что подчас, может быть, и это сложно, но все-таки вот такие книги надо себе поставить хотя бы за правило. Ну, прочти одно письмо хотя бы, там, Валаамского, там, и игумена Никона в день. Это же займет всего у тебя одну минуту. Так что никак ты не сможешь себя оправдать, что нет у тебя времени. Одну минутку. Я думаю, что вот такое регулярное чтение обязательно затронет душу. И не просто ум, но еще душу затронет. И постепенно, глядишь, человек и постепенно увидишь, что его тянет уже к этой литературе. Вот так. Ну и, конечно, надо читать литературу проще. Может быть, читать «Жития святых» каких-то интересных. Тоже очень хорошо. Да, но очень важно читать литературу, которая назидает. «Жития святых» интересны. Интересно. Но кроме интереса, то нужна еще польза. А вот в этих книжках, конечно, польза. Того же Игнатия Принчанинова приходится рекомендовать постоянно, но он для многих уже сложен. Он сложен. Хорошо, я отвечаю, и не надо. Не читайте. Читайте вот этих. Это истинные ученики того же Брянчанинова. И вы постепенно ощутите вкус к этой литературе. Думаю, что, как всегда, надо начинать с малого. Большее придет потом.
Алексей Ильич, а вот что касается, например, книги игумена Никона Воробьева, иногда она становится твоим обличителем, а иногда ты читаешь и получаешь утешение. Это зависит, конечно, от своего собственного состояния, от того, что тебе в этот момент, наверное, полезно. Как правильно приступать вообще к духовному чтению? Ну, вот есть такая молитва перед чтением святых книг, например, как вариант.
Нет, как насчет молитвы, я очень боюсь, знаете, самого такого принципа, какую молитву читать. Очень боюсь. К этому мы очень склонны. От пьянца, как, что надо? Ну, конечно, к неупиваемой чаше ехать. Ясно же, если вы начнете молиться перед Владимирской иконой, разве она поможет? Ну, конечно, нет. Ни Владимирская, ни Казанская, никакая. Ну, только перед неупиваемой чашей. Нужно читать только вот эту молитву, потому что другая не поможет. Ой, какой ужас! Это же по существу язычество. Что прочитать? Язычество же это, а не христианство. Это нужно объяснять, конечно. На самом элементарном, начальном уровне, когда люди ничего не понимают, ну ладно, ну пусть так, но объяснять же надо. Поэтому я вам скажу, вот то явление, с которым мы встречаемся, что люди вот так смотрят, кто виноват? Учителя, то есть профессора в духовных школах, священники, которые ничего тоже не объясняют. Когда только возлюбленные братья и сестры, какая сегодня благодать у нас? Братья и сестры стоят, интересно, какая же благодать тогда сегодня? Да. Простые вещи подчас. Ну, Господи, ну, литургия, тебе поем, поклон земной надо сделать. Отныне на престоле Христос, а не что-нибудь. Не хлеб и вино, а тело и кровь Христовы. Так, Христос, то есть сам, не мертвый же тело и кровь. Все стоят. Неужели это даже трудно научить? Потому что это уже знание этого, уже душу свою уже располагает к чему? Чтобы действительно упасть и поклониться кому? Христу. То есть требуется научение. И вот за то, что люди не знают, будем отвечать мы, профессорам и духовенству, что не научают. а чтобы профессора и духовенства учили, самим им, этим профессорам духовенства, надо читать эти книги, ощутить хоть немножечко. А когда, знаете, что-то вкусное попробуешь, то и другому потрогай, ты попробуй, смотри, какая вкуснятина-то. А поскольку сами не читаем, то и другим не говорим. Вот в чем беда.
Алексей Ильич, вот сейчас говорят, раньше было нормой предложить гостям тапочки, а сейчас надо предлагать пароль от Wi-Fi. А вот игумен Никон в одном письме, на тот случай, если общение с гостями грозит рассеянностью, советует подсунуть книгу многословным посетителям «Дело хорошее». Вот исполним ли этот совет в наше время, малочитающие?
Святые отцы сказали, нет добродетели без рассуждения. Кому-то, да, которые люди, уже вы знаете, искренне верующие, действительно люди, и которые пришли, сели, и все наше общение превращается в болтологию. Сказать, ой, давай почитаем вот это. А придет человек, который очень далекий от всего этого, и вы вдруг ему это скажете, он просто оскорбится. А там, где нет любви, там нет истины. И никакого добра нет. Так что видите, с каким рассуждением надо... То есть он-то писал, кому это? У него очень много писем к монахиням. Или к монахиням, как правильно. Вот так. А приходишь тоже. И они же люди же. И приходят, и, знаете, ну, поболтать же хочется. Да, он тогда и говорит, возьмите, скажет, давай. А то еще скажет, давай-ка сотенку сделаем. В следующий раз, глядишь, уже человек, чтобы поболтать, и не придет. А то вдруг тут сотенку, представьте себе, даже с ума сойти. 100 молитв Иисусовых сделает. Знаешь, та скажет, какая будет. Вот о чем он пишет. Поэтому действительно здесь надо быть рассудительным. Без рассуждения нет добра.
Алексей Ильич, еще по поводу Великого Поста и тоже совет игумена Никона. В наступившие дни Святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом, сокрушайся и плачь о своем недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение, обретешь надежду спасения. Сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и милостыни не помогут тебе. Вот мы ежедневно просим в молитве создать нас сердце чистое и обновить дух прав. Что это значит на практике? Как мы можем понять, что это произошло? И полезно ли нам вдруг это осознавать?
Ну, специально стремиться к тому, чтобы узнать, как у меня там. Началось, что ли, нет? Это опасное дело. Поскольку здесь может начаться какой-то незаметный процесс самовнушения даже. Это ни в коем случае. В христианской жизни нужно всячески избегать любой искусственности. Все должно быть естественно. А естественный процесс здесь, он достаточно прост. Что говорят? Надо поступать вот по тому, по крайней мере, правилу, что ли, жизни, который великолепно продемонстрировал Иоанн Кронштадтский. Его когда читаешь, да, и просто изумляешься. Вот праведный. Правильно. Святой, святой. Чудотворец, чудотворец. А посмотрите, что происходит. Опять я разгневался на эту кухарку, она там подожгла. Опять я позавидовал этому богослову, который так сказал здорово, что прям я не могу от зависти, не знаю, что делать. Опять я подтщеславился, меня там похвалили и что-то. Слушай, что пишет-то? И дальше что? Каждый раз после этого... И обратился к Богу моему, Господи, прости меня, да что же я такой? Я ощутил опять, как он выражается, пространство в душе моей, прощение. Оказывается, Бог-то близок, а не где-то за облаками на какой-то планете находится. Только обратись, Господи, прости меня, я почеславился. Вот, оказывается, что требуется. Самые простые вещи – просить прощения тут же, а не ждать, когда я пойду на исповедь и дам полный отчет о проделанных грехах. Да и полный ты не делай, потому что все забудешь еще. Вместо исповеди – отчет. Вот в чем дело. Оказывается, жизнь правильнее, она проста, но она должна быть искренней. Сознавать, следить за собой, сознавать, какие движения в душе происходят. Каяться, каяться в этом. И, конечно, что в высшей степени важно, молиться. Кажется, просто. Ой, как это непросто. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет удивительные строки, когда говорит, нужно начать учиться молитве. Это поразительно. Это он пишет не кому-нибудь, а православным христианам. Начать учиться. Чему учиться? Чему учиться? Ты кто же не умеет молиться? Никто. Практически почти никто не умеет молиться. Мы привыкли молитвы выслушивать, петь, вычитывать. Как? Без внимания. Так, отдельные словечки, и все. И главное, не только без внимания, без понуждения себя к вниманию. Мы действительно сразу взять и «Отче наш» прочитать с полным вниманием от начала до конца. Это же, ой, как трудно. Это же просто невозможно. Надо, оказывается, вся задача, чтобы человек поставил себе эту целью, все время стараться возвращать внимание. Вот только вот так, понуждая себя возвращать внимание, только таким образом человек может, наконец, постепенно привыкнуть к тому, чтобы уметь молиться. Поскольку без внимания молитвы нет. Вместо внимания тут полная рассеянность, уход от Бога, от всего. И в результате происходит настоящий самообман. Кажется, человек побыл на литургии, на богослужении, или прочитал, кажется, молитвы, вычитал ужас, правила и остался пустым. В результате посмотрите, что происходит. Человек уже до старости лет, а он каким был, таким и остался. Каким? Не тронь, не прикоснись. Все страсти, как обнаженные нервы. Потому что никогда, никогда и не боролся с ними, и не научился молиться. Нужно учиться. И вот Игнатий Брянчанинов, вот игумен Никон, да, кстати, тоже, они прямо советуют начать учиться молиться. Начать с чего? С краткой молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Скажи с полным вниманием, с покаянием и от души, насколько можешь». И как можно? Скажи. 3, 5 раз. 10. Ой, 10. И не рассеется. Ой, неужели можно? Дело-то вот оказывается. Надо, оказывается, учиться молиться. Вся и беда у христианства состоит в том, что народ перестал обращать какое-либо внимание на внимание. Все превратилось в внешний обряд. И поэтому остаемся пустыми. Да мало того, что пустыми, еще себе мним. Я хожу в церковь, я читаю правила, я исповедуюсь, причащаюсь. Не так, как прочие люди. Вот беда-то какая. Вот так, вот это необходимый совершенно момент, который чрезвычайно важен в нашей жизни.
Алексей Ильич, у нас осталось буквально минут, наверное, 7, а вопрос у меня глобальный, но я не могу его не задать. Один из сборников писем игумена Никона называется «Нам оставлено покаяние». Вот есть известное изречение отца Дмитрия Смирнова: «Покаяние – это не абсори». А что такое покаяние?
Что это не абсори?
Ну, покаяние – это не «простите меня», так, по-английски еще, а. Да? Вот, а что такое покаяние?
Ну, какой-нибудь богослов вам бы сейчас бы дал анализ этого слова, отослал бы греческому языку, метаноя, то есть это изменение ума, вот так, знаете ли, изменение ума, понятно, ну да, понятно, 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 ничего не понятно, да, что такое. Лучше всего, мне кажется, здесь отталкиваться от какого-то жизненного примера. Когда мы чем-то здорово обидели человека, например, мы знаем, что такое раскаяться. Ну, прости, действительно, и я страдаю от того, что я его обидел, на душе камень. И вдруг обращает к нему, ну, прости меня, пожалуйста, ради Бога, прости от всей души. Больше я этого делать не буду, никогда, поверь. Вот если бы с таким настроением мы обращались к Богу, то, наверное, мы бы тогда поняли суть покаяния. То есть задача какая, конечно, в том, чтобы внутри себя все-таки иметь искреннее намерение, ну, не повторять больше этого, насколько это возможно.
Просто мы же себя хорошо знаем, мы же ему не можем сказать, я больше никогда не буду, потому что это будет нечестно.
Правильно, вы предвосхитили мою мысль почти целиком. Да. Я знаю точно, я каюсь каждый раз, что-то осуждал, и тут же выхожу от исповеди, меня кто-то толкнул, и я тут же уже весь подскочил. Еще такое, я знаю этого. Не только это нужно. А вот это повторение наше, несмотря на наше решение, мы должны решиться, да, во что бы то ни стало, решиться. И в то же время мы убеждаемся, что, оказывается, мы не можем выполнить даже этого решения. То есть в отношении каких-то грехов крупных, конечно, не только можем. Мы даже должны, это естественно. А вот есть масса грехов, с которыми постоянно, ну, просто никуда не денемся. Так тут-то что происходит? Здесь чрезвычайно важный момент, с которым мы сталкиваемся. Но вот в конце концов, здесь на этом пороге постоянно спотыкаешься. Но в конце концов ты должен понять, кто ты. Кто же я? Да чего же я, слабый человек? Ну что, неужели ты не можешь не осуждать? Ну что-то особенное. Не осуждай, и все, кажется. И оказывается, не могу. Неужели ты не можешь не объедаться? Да, я знаю, да, нехорошо, вредно. Это говорят и святые отцы, это говорят и медики, все на свете. Кто же ты? Да. Вот, оказывается, к чему ведет христианство. Так осознай, в конце концов, ты можешь осознать, кто ты? Потому что, представляете, я каждый раз повторяю, и все равно я знаю, что я хороший. Это просто я не взялся еще. Я просто, еще не захотел. То есть я захочу, то тогда. Это была картинка просто в моих глазах. Один на велосипеде, значит, едет, другой за ним бегом. И, наконец, выдохся. И вы знаете что? Велосипед уехал. Если бы я захотел, я бы все равно его догнал. Представляете? Вот оказывается что. Чувствуете, гордыня какая. Смирись, как писал Достоевский, смирись, гордый человек. Действительно, смирись. В конце концов, ты видишь, что ты чепуха, и ты ничего не можешь с собой сделать. Так вот, оказывается, избавление от грехов невозможно просто покаянием. Оно возможно только на пути еще смирения. То есть осознание, в конце концов, неужели я на самом деле такой грешный, что не могу? Осознание требуется, то есть смирение требуется. Там, где нет смирения, тысячу раз человек будет повторять, что грешен, и так и останется на всю жизнь. Смирение, как пишет Исаак Сирин, это просто замечательное слово, воздаяние, что такое воздаяние, дар Божий. Воздаяние бывает не добродетели, подумайте, и не труду ради нее. Это же вообще поразительно. Мы-то все надеемся, что я делаю то-то, 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 Господи, давай, мне жду. А он пишет, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради ее приобретения, но рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Кто впадал в прелесть? Кто совершал, ой, какие добродетели, какие подвиги, какие коленопреклонения, какие молитвословия. Впадали во что? В самомнение. Смирись. Вот к чему призывают нас. Вот это постоянное повторение этих грехов. и понимание даже того, что да, я каюсь, что осуждал, я знаю, что сейчас же у меня это будет опять. Так смирись, смирись хотя бы. Без этого невозможно избавиться ни от одной страсти.